Уважаемые слушатели, продолжает свое круглосуточное вещание православный радиоканал «Воскресенье». В студии ведущая Евгения Боярских. Мы начинаем рубрику «Гость в студии». И сегодня я вам представляю вновь нашего гостя, писателя Юрия Юрьевича Воробьевского, участника 9-й международной православной выставки «Русь крещенная святая», которая проходила в Екатеринбурге с 15 по 20 января 2014 года. Здравствуйте,
Здравствуйте.
Юрий Юрьевич. Ну что же, опять же хочется сказать, что теперь мы уже снова очень рады вас видеть в нашей студии. Это, конечно, такие дежурные слова, но тем не менее это всегда, всегда очень радостно, потому что, как я уже говорила, мы очень любим Москву и очень переживаем за жизнь в Москве и как приезжают люди, когда нам рассказывают о том, чем дышит, живет Москва. И это тоже очень важно. И, конечно, я бы хотела в первую очередь сегодня поговорить с вами о той святыне, которая была в храме Христа Спасителя. Я понимаю, что она была там совсем недолгое время. Вот сейчас я, например, даже не знаю, где она находится. То есть после Москвы она отправилась в Санкт-Петербург, потом в Минск, а вот дальше я уже...
В Киев, и
да?
Все.
Вот. Поэтому, ну... О чем прежде всего нужно говорить, как вы думаете, если затрагивать тему вот такого, опять же, удивительного события, это посещение Москвы, в данном случае городов России, вот такой сокровищницей даров волхвов?
Вы знаете, когда-то давно, 2000 лет назад с лишним, человечество в лице волхвов подарило золото, ладан и смирну Богу. Сейчас, я думаю, наступило то самое время, когда Господь обратно дарит нам эти святыни. Время тяжелое, и необходимо укрепление. Ну, теперь я вот расшифрую вот первый дар и второй дар. Дар древности. Итак, когда это произошло? Произошло это во время величайшего события в истории человечества. Причем с чем это было связано, ну, так сказать, вот в такой земной жизни? Ведь император Римской империи объявил перепись, и поскольку святое семейство происходило из, значит, из Вифлеема, это колено Давидово, то они должны были прибыть из Назарета, где проживали, вот, так сказать, в свой город для переписи. И в этот самый момент не нашлось, где преклонить голову. Пещера досталась святому семейству. И вот эти дары. Вы знаете, даже трудно себе представить, что эта святыня сохранилась вообще. Когда-то, когда еще, ну, в 90-е годы многие из нас только воцерковлялись, я впервые оказался на Афоне, и один известный профессор богословия мне говорил: «Ты знаешь, я вот так думаю, что, наверное, ведь на эти вот сокровища, которые были подарены, наверное, святое семейство и проживало во время бегства в Египте». Я ответил: «Уважаемый профессор и мой дорогой личный друг, я видел эти сокровища, они сохранились». Он говорит: «Как? Где?» Святая гора Афон, монастырь Агио Павла, святого Павла. Какова история вообще этих даров и их сохранения? История такова. Их, естественно, хранила Матерь Божия у себя. После ее успения эти сокровища, реликвии стали достоянием Иерусалимской церкви. И в 400 году византийский император Аркадий перенес их в столицу, в Константинополь, для ее освящения. Они хранились там долго. И вот наступают тяжелые времена для империи. Империя и сама ее столица осаждена врагом. Падение Константинополя, 1453 год. Но этому трагическому событию, все это наш сюжет, предшествовало вот что. За некоторое время вот до взятия Константинополя сербский деспот Георгий Бранкович был вынужден отдать свою дочь, малолетнюю дочь Марию, или как ее называли, Мару, за турецкого султана, политика. сын этого султана, Мехмед II, и был тем самым властителем, который взял Константинополь. Но уже в то время преклонных лет вот эта царица, которой было позволено молиться Господу Иисусу Христу, она была уважаемым человеком, она оставалась, так сказать, в чести, и, пользуясь своим влиянием, она спасла очень многие святыни Константинополя, в том числе и дары волхвов. Прошло 20 лет после гибели Византии, она снарядила корабль, на этот корабль были помещены вот спасенные ею святыни, в том числе и дары, и отправилась в сторону Афона. В то время монастырь святого Павла, который ныне является греческим, принадлежал сербам, и род Бранковича был давним ктитором этого монастыря. Поэтому было вполне естественно, что дары предназначались именно туда. И вот, ну, естественно, священники, монахи, зная о прибытии царицы, готовили торжественный прием. Она сошла на берег с этими дарами, стала подниматься. Вот у меня есть фильм, который называется «Наступить на спид». Нет, это первая серия, называется «Неожиданный Афон». Есть фильм, где, ну, просто вот с видеокамерой в руках я проделал вот этот самый путь по следам этого предания, который говорит о том, что она сошла на берег, пристань, довольно-таки крутой подъем в гору, такие живописные серые валуны, скалы, поросшие такой дикой южной растительностью. Она стала подниматься и вдруг остолбенела от того, что увидела перед собой Матерь Божию, и голос ее был: «Ты, царица, там, здесь я, царица, положи свои дары и возвращайся». Mm-hmm. Это было второй раз в истории, потому что до этого нечто подобное произошло несколько веков, за несколько веков до этого с царевной Плакидией.
Да, известная история.
Собственно говоря, да, вот эти два случая, они и положили основу того, что сейчас называется аватон, то есть запрет на посещение женщинами святой горы Афон, этой монашеской республики. Ну как республики, вы знаете, вот отступлю от темы немножечко, по форме да, 20 монастырей, представители монастырей собираются и демократически большинством голосов решают все вопросы. Ну, причем еще существует обычно 4 главенствующих монастыря, они по очереди меняются, и кто обращал внимание на обложку моего другого фильма «Снова на Афоне», такая печать с изображением Матери Божией, она разделена на 4 сегмента, то есть каждый из 4 монастырей хранит свою часть печати, и когда они сходятся в каком-то вопросе, все, они соединяют печать. Печать без одного хотя бы сегмента недействительна. Ну, действительно, это вопрос демократии. Но это, знаете, кто был на Афоне, своим сердцем чувствует, что, как и везде в мире, где, кажется, уже прочно всем управляет демократия, это некая видимость, это фикция. На Афоне, конечно же, правит Матерь Божия. Это ты знаешь и чувствуешь это на каждом шагу. Но я об этом потом еще могу отдельно рассказать, но это факт совершенно непреложный. Так вот, дары волхвов остались в монастыре. До того, как сейчас прибытие сюда на нашу землю, вывозили, ну, 1-2 раза. Один раз, я знаю точно, вывозили в город Салоники. И тогда, когда при огромном скоплении народа эти святыни появились впервые, многие обратили внимание на то, что они оказывают, ну, какое-то особое воздействие. Именно от этих святынь очень сильно кричат и часто исцеляются бесноватые. Вот сейчас я краем уха слышал, что вроде бы какой-то инцидент там произошел вот в храме Христа Спасителя, там, как кто-то мне сказал, что вроде бы там пьяный чуть ли не сбросил. Я думаю, это не пьяный был человек. Даже если человек был выпивший, он, ведь пьяница – это человек, одержимый духом пьянства. Это человек одержимый, бесноватый, по сути дела.
Вообще, представляете, вот такой тяжелейший ларец, да, вот даже трудно представить, что это простой какой-то силой можно сбросить его.
Да, вы знаете, как, вот как раз и описан случай, как раз описан случай в Салониках, когда несколько взрослых мужчин едва сумели подтащить к этой святыне миловидную хрупкую женщину, которая уже их буквально расшвыривало в разные стороны. Но я тоже бывал на отчитках иногда и видел, как, знаете, пожилая старушка может сделать сальто в воздухе на месте назад. Это редко какой спортсмен такой может сделать, а это пожилая женщина. Это что, человеческие мышцы, человеческие возможности?
Или спина, например, прогибается у человека, да, я тоже видела назад, просто до такой степени, что, в общем, это...
Ну, то, что свыше человеческого естества, действительно, это вот некий духовный процесс, но он может быть и сверху, и снизу идти. Вот что произошло. Во-первых, что мне хотелось бы сказать по этому поводу. Когда выстраивается вот какой-то такой афонской великой святыни, а к Афону у нас вообще отношение особое, многокилометровые, наверное, даже очереди, как это бывает в Москве.
По 7 часов.
Да, люди стоят, бывает и по 10, там и больше.
Да.
Вот. А мимо проезжает кто-то там на машине и злобствует. А потом еще иногда и выплескивают в каком-нибудь там либеральном эфире эту свою злобу. Тоже мне там, вчера были коммунисты, там, вчера были блудницы, вчера были такие-сякие, стоят они тоже мне. Сейчас они думают, они приложатся, и все у них в жизни изменится. Тоже своего рода беснование. Вот таким людям, как раз таким людям надо было бы подойти к дарам волхвов, может быть, Господь исцелил бы их. Но они, конечно, не подойдут своей волей. А ведь на самом деле... Все мы воцерковились, я надеюсь, когда-то там вот, ну, наша аудитория, вот кто сейчас нас слушает, кто там в 80-е, кто в 90-е, в начале 2000-х годов, у каждого свой духовный возраст. И тоже кто-то был там членом компартии, комсомольцем, а кто-то искренне верил в какие-то там идеалы, которые прежде внушались. Потом... Произошло то самое чудо, о котором и говорил старец Силуан Афонский. Самое главное чудо – не когда люди летают по воздуху, хотя на Афоне вот Максим Ковсоколевит и летал. И это возможно. Какие чудеса совершал старец Паисий уже в наше время, этого себе трудно представить вообще. Но главное чудо сокровенное, невидимое вообще. Это чудо, которое происходит в сердце человека, которое от неверия переходит к вере. И вот даже сейчас вот в этой очереди стоят, ну что, все уж такие верующие люди – наверное, стоят люди, которые, ну, просто вот надеются, может быть, даже изначально какие-то такие вот рудименты языческого мышления. Вот постою, приложусь, и действительно поможет. У каждого своя проблема. Но человек стоит. Человек устал. Думает уйти? Нет, постою еще. Если человек уже что-то понимает, что с ним происходит, он начинает молиться. Или, во всяком случае, он прокручивает в голове свои проблемы. Вот он со слезами... Иногда даже на глазах или в сердце обращается к Господу, к Матери Божией. Или все-таки уйти? Нет, еще потерплю. Достоял. Что это значит? Человек потрудился Богу. Человек потрудился к Богу, а...
Ценнейшее время в человеческой жизни.
А Господь, да, а Господь не бывает безответным. Господь в долгу... никогда не остается. Ну вот мы знаем, вы знаете, после посещения России пояса Пресвятой Богородицы, ну я знаю, что вот мой коллега Аркадий Мамонтов, он даже специально этот процесс потом отследил, ну каковы, скажем, произошли изменения в демографической, скажем так, сфере. Я этого не отслеживал, но куда я ни приезжаю, в какой город, где бы ни был пояс, и мне просто рассказывают, действительно, вот масса случаев, случайно как бы эти люди мне встречаются, да, там 10 лет не было детей, все уже потеряли надежду, приложились, и вот он ребеночек. Ну, я даже сам иногда был как-то, вы знаете, вот приобщен к такому таинству, когда вот там привозил, например, вот эти пояски, приложенные на Афоне к поясу Богородицы, или лозу святого Симеона, там вот встречается какое-нибудь там афонское содружество в Москве, там вот приезжал игумен Ефрем, когда мы там собирались. Одна женщина ко мне подходит, говорит, вы меня помните? Я говорю, ну, честно говоря, нет. Она говорит, ну, вы моему мужу привозили вот с Афона поясок. И вот видите, и показывает мне на маленького там с ребенка, который бежит навстречу. Мама, мама. Ну вот, это происходит. Вот. Что касается, кстати, пояса, немножечко вспомним вот ранний период времени, пояс напомнил еще об одной важной вещи. Пояс вообще Нет, ну, что касается деторождения, здесь все понятно, казалось бы. Но действительно, Матерь Божия сама его соткала и носила его в тот самый момент, когда в чреве был Богомладенец. Но вообще пояс – это ведь священная такая сакральная часть одеяния мужского, женского. Вы знаете, когда вот в старину, да не только в старину, посвящают бывшего христианина в колдуны, что происходит? Его заставляют сорвать крест и топтать его, и снять пояс его заставляют. Так получается, в буквальном смысле этого слова, расхристанный, лишенный креста, и распоясавшийся народ. К сожалению, мы видим его в огромном количестве. Несчастные потомки русских православных людей. Скажешь ему, ты кто, русский? Ну, может быть, скажет русский. Ты православный? Да, крещенный. Ну, 80% себя называют православными крещенными людьми. Хотя на самом деле, к сожалению, ну, церковную жизнь, участие в таинствах, причастие. Причастие – это и есть, когда мы становимся частью церкви, частью Господа. Кто? Ну, процент, наверное, 1% населения, по моим оценкам. Вот на прошлое Рождество, я даже знаю статистику, Москва, гигантский мегаполис, много храмов, они и в будние-то дни в значительной мере заполнены. А здесь, представляете себе, Рождество, еще и во дворе, и толпа. Ну, конечно, понятно, что большинство этих людей приходит на Рождество поставить свечечку, иногда уже в нетрезвом виде, и пошел дальше. Так вот, всего вместе со всеми такими людьми в храмах Москвы их было 200 тысяч человек в огромном мегаполисе. Ну вот посчитайте процент, очень небольшой на самом деле получается. Привоз пояса Пресвятой Богородицы, я думаю, многим людям, которые, может быть, находились в таком вот пограничном каком-то состоянии, заставил подпоясаться, подтянуться, я думаю. Не случайно ответом на этот великий духовный процесс, который был тоже запущен в России, была вот та самая лютая злоба, которая потом обрушилась на того же игумена Ефрема. Это клевета, этот суд. Вы ведь знаете, вывести такую святыню с Афон очень непросто. Особенность афонской демократии состоит в том, что они голосуют, и в данном случае, я вам скажу, потребовалось все влияние, личное влияние отца Ефрема, его авторитет духовный, чтобы вопрос был решен. Вопрос был решен по поводу пояса Пресвятой Богородицы с перевесом в один голос.
Остальные были против.
Ну, не остальные.
Ну, то есть в один голос.
Да, да, всего один голос. Там, 50, там один монастырь, видимо, да, не голосовал, так называемые зелоты. Но, во всяком случае, вот, был, вот была такая ситуация. Вот был случай, когда одну святыню там по, значит, просьбе правительства Москвы так и не привезли. Вот, поэтому не стоит удивляться тому, какая клевета обрушилась на, действительно, на игумена Ефрема. Я сразу же скажу, друзья мои, что, может быть, сейчас вот какие-то вещи для вас покажутся новыми, удивительными. Я сразу же просто хотел бы адресовать тех, кто интересуется этой темой поглубже. Ну, часовой наш эфир, он мимолетный тоже. Вот, вы можете обратиться к моим книгам, где гораздо более подробно я пишу и о дарах волхвов, и вот современные афонские коллизии. Понятно, что Афон – это святость, Афон – это старцы, все это есть по-прежнему. Но вот и такая духовная борьба, которая, конечно же, разворачивается вокруг такой святой территории, как Агия Норос, как говорят греки, Святая Гора. Так вот, книги, первая моя книга «Наступить на Аспида» и вторая книга «Незримые старцы». Сейчас такой вот, слава богу, такой бестселлер, одна из самых, наверное, читаемых сейчас книг. Я ее привез тоже, и ту, и другую книгу, на православную выставку «Ярмарку» сюда. Вот, мы сейчас отправляемся также после Екатеринбурга в Курган, где с 23 по 28 января также будет проходить православная выставка «Ярмарка». Вообще, вы знаете, Афон, вот мы заговорили об этих великих святынях, начали с даров волхвов, Афон, вы себе не можете представить, какая это сокровищница великих святынь. Когда попадаешь в ризницу большого монастыря, иногда даже и небольшой какой-то обители, и смотришь, чьи мощи там сохранены, какие дары, какие вклады императоров, в том числе и русских императоров, просто диву даешься. Ну вот вы знаете, вот одна из, наверное, самых, а может быть даже и самая удивительная святыня Афона, вот помимо тех, что я называл, вот какая. Многие меня спрашивают, почему назвали книгу свою «Язык аспида», даже как-то несколько устрашающе, как-то это, ну что такое, помните, псалом «На аспида и Василиска наступишь». Ну, толкование святых отцов говорит, что аспид – это некий образ вот такого змея, змея человекоубийственного, лютого, это образ дьявола, который хочет погубить человека. Да, все это так. Но в ризнице Великой Афонской Лавры хранится вполне материальный объект – язык аспида. Что это? Это дар, который был сделан 1000 лет назад императором Византии Никифором Фокой святому Афанасию Афонскому, основателю Афонской Лавры. Ему было подарено древнее Евангелие в драгоценном окладе, крест Лабарум, тот самый крест, который был сделан по приказу императора Константина после видения в небе креста. Именно с этим крестом, а не с орлом, впереди войск и стало побеждать христианское воинство. И третий подарок – язык аспида. Он вставлен в такую ювелирно изготовленную золотую главу дракона, хранится в ризнице, но не просто хранится. Иногда его извлекают, с особой молитвой кладут в воду. Вода немножечко забурлит, после молитв этот жбан выставляют во двор. Вот сейчас, в 90-е годы, еще было, ну, достаточно часто можно было такое застать, что жбан стоит и может набрать воды. Мы, честно говоря, вот аспид, ну, как-то все это странно, вода аспида, как-то так улыбаясь друг другу недоверчиво, налили по бутылочке, привезли в Москву. Велико же было наше изумление, что действительно вода оказывает исцеляющее воздействие. Ну, помимо всего прочего, так сказать, специализация, грубо говоря, этой воды состоит в том, что она помогает от укусов, ну, это же язык змея, от укусов ядовитых гадов. На Афоне их много, и хотя Афанасий Афонский заклял афонских змей, чтобы они не кусали человека, крайне редко, но бывает такое, что, видимо, это, конечно, Божье попущение, укус. А есть змеи, например, есть такая змея, которая по-гречески называется «трешага» в переводе на русский язык. Она кусает человека, и он делает три шага, и падает уже все без мёртвой. Азиатская гадюка, эфа. Вот мы во время своих многочисленных и многодневных переходов по горам Афона, а сделал отступление, тайнопись тропинок Афона, которую сверху, знаете, смотришь с высоты птичьего полета с горы, например, и видишь, что это лес, ну, в лесу это особенно видно, пересекает, ну, как будто какая-то такая действительно тайнопись какая-то, такие извилистые тропинки, какие-то письмена. Вот прочесть их можно только своими ногами. Вот Афона, когда ты по нём носишься на джипе от одного монастыря к другому, а что видел? Все видел. Ну, что видел конкретно? Ну, все видел, везде был.
То есть это тоже так можно, даже на джипе по Афону?
Да, существует такой, знаете, как бы православный вип-туризм такой. Вот он тоже хорошо оплачивается. Ну, ладно, это отдельная история.
А мне, кстати, вот я сейчас, можно вам вопрос задам? Вот меня в свое время не так давно покоробила такая фраза, опять же, Сергея Соловьева в передаче, когда там одна из тем обсуждалась, он на национальной идее России, которую мы выбираем, да, то есть страна без единства, без национальной идеи какой-то. И вот он говорил, Соловьев, журналист, что причем с таким пренебрежением говорил о том, что, ну что же, говорит, вот все эти бизнесмены, они же все там околачиваются на Афоне. Понимаете, и это было сказано с таким вызовом. То есть что толку-то, что они там все околачиваются?
Ну да, тоже человека подкорёживает, наверное. На самом деле, вы знаете, на Афоне бывает много людей из окружения президента Российской Федерации. И вот я, например, ну тоже могу сказать, что вот там читатель моих книг, один из министров путинских, и тоже старый афонский паломник, мы с ним в очень добрых отношениях, очень часто, по возможности, бывает на Афоне. Богатые люди бывают. Некоторые богатые люди действительно там на джипах прилетают. Вот есть богатые люди, в том числе и мои сопаломники, которые читают эту самую тайнопись троп. Для кого-то это действительно, возможно, какой-то ритуал. Что, ну а что там действительно за такое место? Там что-то и туда и Путин поехал, и какое-то начальство, что там такое? Ну, прямо вам скажу, бывает такое, приедут, напьются, хотя можно было бы напиться, наверное, и не на Афоне, правда ведь? И на этом весь Афон закончен. Вот. А бывают другие ситуации, когда человек, может быть, приезжает ради любопытства. Вот тоже, как люди вообще попадают на Афон в том числе, что происходит там в их сердце, когда они уже вернулись сюда, это вот знает каждый афонский паломник. Вот за исключением вот таких вот крайних неприятных случаев, о которых я сказал, чаще всего человек только через некоторое время начинает понимать, где он был, с кем он общался, что он видел, дошло. Так надо же снова поехать, чтобы прочувствовать это в полной мере. Он получил благодать, он почувствовал ее. Первый приезд на Афон – это всегда дары. Человек, нормальный человек их чувствует, хотя, вы знаете, на второй, третий раз, на четвертый Афон может и испытать. И бывают такие очень трудные в духовном плане ситуации, бывают нападения такие духовные на Афоне. Я всегда предупреждаю. На Афон не надо брать с собой консервы, Матерь Божия прокормит там. Надо взять, ну, если брать материальные объекты, там, ножик, чтобы палку срезать, чтобы стучать этой палкой по камням, поднимаясь в гору, чтобы рептилии слышали в том числе. И вообще палка, вот, знаете, отпускник преображается в паломника, палка преображается в посох, посох стучит по камням и говорит: земноводные, рептилии, расступайтесь, православный человек идет. И так должно быть на самом деле во всем мире. Те, кто присмыкается, должны потесниться и уступить дорогу православному человеку. Так было в старые добрые времена, я надеюсь, так будет.
Со смирением думаешь о том, что да, вот по завещанию Пресвятой Девы Богородицы понимаю, что женщина никогда не сможет увидеть Афона.
Ну, вот, я всем женщинам говорю, дорогие, которые подходят к моему стенду. Кстати, вот сейчас, да, у нас там тоже на выставке стенд 151, можете подойти. Я всем говорю, в первую очередь, они, вот некоторые подходят, услышали о вас, там что-то, может быть, уже читали. Что вы нам посоветуете? Я говорю, женщинам, в первую очередь, вот у меня есть 5 серий о Святой Горе Афон, 5 фильмов, 2 книги. Можете прикоснуться вот к этой афонской тайне хотя бы вот так, опосредованно. Так вот, я не закончил свою мысль. Вот взять ножик, взять фонарик, потому что быстро падает южная ночь. Если ты в горах, то бывает трудная ситуация. Но самое главное – выбирать сопаломника. Потому что вот маленький эпизод, я, может, даже его здесь уже как-то рассказывал в студии. Мы идем с моим другом, с моим крестным, с кумом моим, с сопаломником старым, очень верующим человеком, через одно такое трудное место на Афоне, особь, которая в древности погребла под собой скит. И там нехорошие происходят дела. И вот уже эта зона облачности, и как-то муторно на сердце. Прохожу, под ногами все это сыпется, не дай бог вообще, там лавина снова пойдет. Прошли, мой друг меня спрашивает, как тебе там было? Я говорю, ты знаешь, очень муторно. Он говорит, а мне в голову начинает стучать мысль. Я иду сзади, он говорит, толкни его в спину. Он упадет, никто не заметит. Он говорит, я понимаю, что происходит, начинаю молиться, держу Иисусову молитву, долбит в голову, толкни, толкни, никто же не заметит. Он говорит, представляешь себе, я, может быть, рациональная какая-то мысль меня спасла. Он говорит, я думаю, никто не заметит. Сзади идут 2 румынских монаха, мы их видели, они точно заметят. Представляете, какие бывают атаки? Поэтому я говорю, нужно внимательнее всего выбирать своего сопаломника. Вот первый Афон – это подарок, Афон 3-4 – это может быть вот очень серьезное испытание. Так вот, в чем вообще символика вот этого аспида в том числе? Это ведь побежденный змей. Змей кем-то в древности побежденный, и сейчас этот змей используется во благо.
я сидела и думала, сначала все вот.
Какая символика? Побежденное зло используется
во. Почему исцеляется вода вот от этого аспида?
Вот, кстати, да, если ранка капнул на эту ранку, и, как говорят, как перекись, испаряется вместе с ядом. Но, кстати, помогает и от других духовных рептилий, от зеленого змея тоже помогает. Вот видите, тут змей и вот всякие самого разного рода змеи, реальные и духовные, которые встречаются на пути человека. А что касается символики вот тех вот даров, о которых мы говорили, ну, во-первых, надо сказать, что если те дары изначально были связаны с той переписью, которую проводил византийский император, то есть император Рима, Первого Рима, то сейчас, мне кажется, для человека, который обладает каким-то духовным зрением, эти дары – это напоминание о том, что у Господа, у Царя Небесного своя перепись. И главное, чтобы каждый из нас попал в нужную графу этой переписи. Все сочтено, сочтен каждый волосок на нашей голове, и хотелось бы попасть туда, куда надо. Вот это, может быть, один из самых главных выводов вот в связи с этими дарами волхвов. Вообще, кто их не видел, ну, вот видите, здесь на сей раз визит не такой длительный, как во время пояса Пресвятой Богородицы. Кто их не видел, я могу еще чуть подробнее рассказать о том, что вот когда ты приходишь туда, вот, туда в Агия Павла, ну, 2-3 паломника вечером после службы выносят тебе эту святыню.
Где они находятся?
Эту святыню на фоне. Здесь-то, видите, там секундное прикосновение, да. Доли секунды, огромная очередь, 250 тысяч человек за несколько дней в Москве прошло. А там ты стоишь, по сути дела, один на один с этой святыней. Есть возможность не только приложиться, но и так вот как-то рассмотреть ее. Это действительно такой вот филигранный, тонкий растительный узор этого золота, 28 пластинок, ни одна из них по узору не повторяет другую. А там и тоже своя символика. Золото, значит, это подарок царю, ладан, благовонный ладан, это подарок Богу, а смирна, который помазывали усопших, это подарок человеческой ипостаси Господа нашего Иисуса Христа. В древности, еще в древности, ладан и смирну смешали и скатали в такие вот шарики. Они размером с небольшую темную маслину. Эти шарики тоже вот прикреплены, значит, определенным образом к этим пластинкам. В этом тоже своя уже символика. Вот смесь дара, который адресован Богу и человеку, две ипостаси Господа нашего Иисуса Христа. Вот символика этого благовония. Когда ты наклоняешься к этим святыням, что ли, чтобы приложиться, ну, я думаю, что люди не просто с тонким обонянием, а с духовным обонянием, они чувствуют, что благоухает. И причем каждая пластинка благоухает по-своему. Это, ну, вы знаете, такой вот момент духовной интимности, кто прикладывался, почувствовал это и понял, наверное, все величие момента, которое он переживает. Приобщение к такой святыне, когда-то это все было в этой пещере Вифлеемской. Ну, вот я действительно не могу без волнения об этом рассказывать.
У нас, знаете, все-таки люди все равно они интересовались и интересуются, и собирают даже все вот эти, я знаю, в Новотихвинском монастыре те самые прославленные старцы, которые являли чудеса, и сестры Новотихвинского монастыря, например, издают книги об этих чудесах. Вот все равно людям хочется как-то знать, ну вот что же произошло, ну вот, ну расскажите нам, ну это нас как-то вдохновляет.
Когда происходят чудеса от этих
даров.
Вот. Ну, я думаю, вы знаете, сейчас скоро мы об этом всем, обо всем этом узнаем. Потому что вот опыт, у нас теперь уже у всех есть опыт вот привоза сюда пояса Пресвятой Богородицы.
Огромнейший опыт.
Совершенно очевидное влияние на нашу жизнь в России, исцеляющее влияние. Вы знаете, на самом деле уровень, если мы говорим о дарах волхвов и о бесновании людей, о том, что проявляется беснование и, наверное, исцеление происходит, то надо же сказать честно, уровень духовного поражения народа ведь колоссален. До революции задолго все началось, процесс апостасии, к сожалению, идет. И когда меня спрашивают вообще о духовном состоянии России, о том, что такое является собой Россия, я говорю, и, наверное, это кого-то может шокировать, Россия – это безнадежно больной, онкологически больной. Но в этом есть благо, потому что на Афоне говорят: «Рак – дурак, но в Царствие Небесное вводит». Когда человек безнадежно болен, он начинает уповать уже не на врачей и не на прочую ерунду, а на Господа. Чем больше людей в нашей стране скорее осознает, что не князья мира сего, а только Господь сможет исправить, казалось бы, безнадежную, тотально проигранную ситуацию, тогда и произойдут на самом деле позитивные изменения, возрождение России, которое мы все чаем.
Еще мне вопрос. А Владимир Владимирович Путин, как вы думаете, с какой целью все-таки посещает Афон?
Ой, вы знаете, это ведь вопрос, вот это точно уж вопрос такой духовной интимности. Скажу честно, откровенно, я вот в своей книге об Афоне в «Незримых старцах» описал и визит президента, как он там, значит, ударил в большой соборный колокол в нашем монастыре, как его там встречали, но ведь визит удался с третьей попытки. Первые два раза, что-то стояло, на пути, хотя ведь это же протокол, все готовится, все по-серьезному, и вдруг...
Он не мог войти?
И вдруг нет. Нет, просто в самый последний момент, ну, какие-то какие-то организационные проблемы. Там был случай, что, по-моему, в один из визитов планировалось, что он туда прилетит на вертолете. Там есть вертолетные площадки, там две или три на Афоне. Незадолго до этого разбился как раз над Афоном антиохийский патриарх. Может быть, ну это, знаете, такие вот человеческие домыслы, что могло повлиять на окончательное решение. Но факт остается фактом. Какие-то организационные трудности, неувязки помешали.
То, что он вообще не смог
ехать. Да, он просто не смог. Был в Греции, находился в Греции, но именно на Афон попасть не получилось. Вот. Я думаю, человек верующий, надеюсь, что и Владимир Владимирович таков человек, человек верующий умеет и должен читать ту тайнопись, которую нам Господь Бог вот проявляет в каких-то внешних таких вот событиях. Вот. А что, в чем причина? Каждый человек, начиная президентом, вот, и заканчивая человеком, занимающим самое скромное социальное положение, для всех закон един. Человек, загляни в свое сердце, ты поймешь, что с тобой происходит, на что ты можешь надеяться, и кто ты таков вообще. Вы знаете, вот, коли сегодняшняя наша беседа в значительной мере в очередной раз проходит под, так сказать, под эгидой афонской тематики.
Я слушала.
Под эгидой афонской тематики мне, ну, в заключение и хотелось бы сказать вот о чем. Я, ну, даже вот в одном из моих фильмов, по-моему, в фильме «Незримые старцы», есть такой эпизод, когда я уже собираюсь уезжать в последний раз, когда я был на Афоне, и один из афонских насельников дарит мне такую удивительную вещь. Это такая вот головная часть громоотвода, которая находилась на вершине Святой Горы, в том самом храме Преображения Господня, где по преданию должна будет незримыми старцами Афона должна быть отслужена последняя литургия перед концом света. Вот этот громоотвод стоял там, наверное, лет 100 или больше. Он защищал от ударов молнии, поскольку на вершине Афона постоянные грозы. Об этом еще Вергилий в древности писал: Афон мечет, с Афона Зевес мечет свои молнии. И он, наверное, конечно же, что-то получал, поскольку литургия проводится постоянно, на вершине горы проводится литургия, в том числе паломниками, чаще всего паломниками из России, которые поднимаются на вершину. Ну вот символика этого подарка удивительного, который я получил, такова, мне об этом просто прямым текстом сказал афонский насильник, есть ощущение, что над Россией, над православием, сгущаются тучи. Существует громотвод. Громотвод – это покаянная молитва. Слово «покаяние», к сожалению, в нашем обиходе так затерто. Покаяние, ну да, покаяние, конечно, покаяние. Покаянная молитва. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Эта молитва должна в идеале, пронизывать всю нашу жизнь. И на самом деле с этой молитвой, ну, если Бог с нами, то кто против нас? Что еще можно добавить?
Как очень хорошо сказал батюшка, с которым вот я последнее время беседую в эфире много, отец Алексей Долгоруков, он просто напомнил вот эту фразу из Евангелия: «Не бойся, малое стадо».
Аминь.
Спаси, Господи. Дорогие наши слушатели, сегодня гостем нашей передачи был участник 9-й международной православной выставки «Русь крещённая святая», писатель Юрий Юрьевич Воробьевский. До новых встреч.
С Богом.